«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Верю, не верю. 16 часов московского времени. Мы начинаем наши эфиры. Многочисленным просьбам трудящихся мы продолжаем рубрику «Спроси у пастора». Вот только сегодня буквально мне писали в личных сообщениях несколько человек о том, что было бы неплохо ее продолжить. Иногда я не успеваю, пишут они, иногда я не успеваю задать вопрос, иногда вы его не читаете. Вот, пожалуйста, делайте почаще, пишут мне люди. И вот, собственно говоря, сегодня мы продолжаем наш эфир. Спроси у пастора. Вы можете любой абсолютный вопрос, касающийся абсолютно любой тематики, не только христианской, не только религиозной, но и, может быть, мое отношение к каким-то жизненным вопросам, или не мое, а как вы там, допустим, некоторые пишут, как церковь к чему-то там относится, вот такие же вопросы вы можете вполне писать, я постараюсь по мере своего разумения на них вам отвечать. «Привет-привет», пишет Гус, «Ты новый ведущий». Почему новый? Ну, может быть, ну вот конкретно в этой социальной сети мне пишут сейчас из социальной сети Bigalive, наверное, уже относительно новый, я всего лишь там пятую, шестую трансляцию здесь провожу, в других совсем нет. Но всем вам, во-первых, здравствуйте, где бы вы нас не смотрели, ВКонтакте, Одноклассники, YouTube, Bigalive, друг вокруг, везде, где нас, меня смотрят, всем вам привет, дорогие друзья. Сейчас буквально я сделаю то же самое, о чем вас прошу, то есть проставлю лайки, сделаю репосты, расшарю этот эфир в своих социальных сетях. И мы с вами будем пробовать общаться вот на такую тематику, да, ну, вернее, да, на самую разнообразную тематику. Вы меня спрашиваете, а я вам пытаюсь по мере силы и возможности отвечать на ваши каверзные вопросы. Естественно, на некоторые из них я не отвечу совершенно точно, потому что просто буду не знать ответ на вопрос. Может быть, по каким-то вопросам я буду делать вид, что я что-то знаю, но чаще я признаюсь честно, что я просто не знаю, не понимаю, как отвечать на этот длинный вопрос, и, может быть, я подготовлюсь к следующему эфиру, если вы на него придете, то услышите ответ на тот вопрос, ответ на который я до этого еще не знал. Еще несколько мгновений, и мы с вами начнем, друзья мои, общаться вот, собственно, на тему «Вы спрашиваете меня, вы меня спрашиваете, а я отвечаю». Не стесняйтесь, ставьте лайки, где бы вы меня не смотрели. Если возможно сделать репост, делайте репост. Ну и, конечно, пишите вопрос на любую тему. У вас сейчас есть уникальная возможность поставить неудобное положение верующего христианина, задав ему какой-нибудь каверзный вопрос на любую тему, абсолютно на любую тему. И, наверное, Андрей Фоменко спрашивает, какая тема? Тема ваши вопросы, Андрей Фоменко. Вы спрашиваете, я отвечаю как христианин, как служитель церкви на абсолютно любые ваши вопросы, какими бы они ни были. Вот такая тема. Тема поставить меня в неудобное положение, чтобы я не смог ответить на ваш вопрос. Вот такая тема. Я немножко шучу, конечно, но в принципе я готов к такой ситуации, что я буду не знать ответа, и в этом честно абсолютно признаюсь вам. Сейчас буквально еще пару секунд, и мы с вами будем отвечать на вопрос. Один из них уже пришел, а вот еще один вопрос. Завтра у тебя будет трансляция? Завтра, да, завтра у меня будет трансляция ровно в 15 часов московского времени. Мы будем проводить эфир, который называется «Молитва на Теос», то есть мы в прямом эфире молимся за нужды людей, которые нам присылают в режиме онлайн, либо через портал молитва.telos.fm. Поэтому, если вы хотите посмотреть завтра, то, пожалуйста, тоже приходите. Здесь я точно буду в этой социальной сети, где меня об этом спросили, транслировать этот эфир «Молитва на Телос». И помните, что есть портал молитва.telos.fm, куда вы можете написать всегда свою молитву нужду, а мы помолимся. Хуршет, приветствую. Я давненько изучаю темы вера, религия, ислам и христианство. Да, Хуршет, я знаком с вами виртуально тоже уже, наверное, пару лет, да, и помню о том, что вы всеми этими тематиками интересуетесь, причем не таком, на достаточно профессиональном уровне. Шалом, падре, пишет Джон Носич. Очень рад, что я иногда успеваю на ваши трансляции. Я тоже хорошо рад, что вы вернулись, потому что какое-то время вас не было, год, ну, полгода точно вас не было в моих трансляциях, но вы в них вернулись, и это классно. Спасибо вам, что вот к нам присоединился человек по имени Ислам. Ислам, привет вам большой от нас всех. Так, ну что ж, давайте будем читать вопрос. И вот, вот первый вопрос, который я прочитал буквально в процессе вот этого говорения и расшаривания своего эфира по социальным сетям, пишет человек: «Я слышал, что христиане не могут заниматься бизнесом». Ну, там, правда, написано «бизнесом», но это ничего страшного. «Но вот мои соседи, верующие, очень обеспеченные люди, ходят в церковь, и у меня как-то не складывается в голове христиане и бизнес. Вы же должны быть бедными», – пишет человек. Спасибо вам большое за вопрос, он забавный и максимально не правдоподобный. Конечно, мужчины, женщины, христиане могут заниматься бизнесом совершенно беспрепятственно в том случае, если они ведут этот бизнес честно, да, то есть если они таким же образом, ну, честным образом не мошенничают, не обманывают, не воруют, не торгуют наркотиками и прочее, конечно, они могут заниматься бизнесом. И причем в Библии нам предлагает массу примеров людей, которые были обеспеченными, богатыми, в какой-то степени занимались бизнесом, ну, по нашим совершенно современным понятиям, да, все библейские патриархи, то есть такие значимые персонажи древности, еще до пришествия Иисуса Христа, многие из них занимались бизнесом, занимались политикой, были очень богатыми, обеспеченными людьми, даже весьма и весьма богатыми людьми по современным меркам, и в этом абсолютно нет ничего предосудительного, противозаконного или антибиблейского. Быть верующим не значит быть бедным, нищим, побирающимся человеком, который живет скромно и смотрит в пол, боясь, да, поднять глаза наверх и посмотреть человеку встречному ему, да, вот, собственно, в лицо. Нет, нет, вы, конечно, можете заниматься бизнесом. Что такого-то в этом? Что в занятии бизнесом такого противозаконного, что вас смущает, молодой человек? Я не очень понимаю. Почему можно быть скрипачом, можно быть дворником, можно быть врачом, преподавателем, можно быть, не знаю, там, полицейским, да кем угодно можно, а бизнесом заниматься нельзя. Очень непонятно. Или вас смущает именно количество денег, которые они зарабатывают, и как будто бы это не закон. Ну, почему, собственно говоря? Все деньги они должны отдавать на помощь бедным и нищим? Ну, нет, и это тоже неправда. Верующие не должны отдавать все свои деньги на благотворительность, потому что сегодня надо быть весьма осмотрительным, занимаясь благотворительностью. Как вы знаете, много нищих, бедных людей, которые попрошайничают на улице, это люди, которые являются частью организованной преступности в данной сфере. Поэтому, ну, подавая им деньги, вы только поощряете существование этой организованной преступности. Привет, пишет им Кирилл. Евгений появился и исчез вдруг вокруг, но тот, который был вчера, по всей видимости, в нашем эфире, и очень которого смущала мой черепок лысый. Зря вы убежали, могли бы что-нибудь спросить. Да, всем, друзья, привет, которые начинают подключаться. О чем вот этот эфир о вас, друзья мои, этот эфир. Вы спрашиваете, вы задаете вопросы, а я отвечаю на любую тему от лица своего, как верующего человека, как служителя церкви. Я живу в Санкт-Петербурге, являюсь пастором Реформатской Церкви Христа. Пожалуйста, если вы в Санкт-Петербурге, можете со мной встретиться и пересечься. И я вам даже подарю Новый Завет или Библию, если вы хотите. Сергей Былиш, когда закончится война? Вы должны понимать, Сергей, что на протяжении всей человеческой истории идут вооруженные конфликты в разных частях света, и они никогда не прекратятся до тех пор, пока на земле живет человек, который грешный, который наполнен злом, который желает зла окружающим людям. Поэтому мы все с нетерпением ожидаем пришествия, второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа, для того, чтобы Он полностью преобразил землю, людей, природу. И вот после этого ничего такого подобного не будет. Но до тех пор, пока на земле живут люди, всегда будет происходить что-то подобное, к сожалению. Гэйнэ Сакен. Как выглядит мир глазами алкоголика? Очень странный вопрос, непонятный в контексте нашей сегодняшней передачи. И Влад Мясников тоже подобные примеры вопроса задает. Как запоиваете? Ну уж не знаю. Вызовите врачей, наркологов, пусть они вас отправят на детокс к себе в клинику. Вот таким образом можно выйти. Можно поехать в центр реабилитации для наркозависимых, и это вам тоже это может помочь, если вы, конечно, вы готовы там пребывать и выполнять все требования, которые вам предъявляет руководство этих самых реп-центров. Да, поехали дальше. Как слышать Бога, когда никогда его не слышал? Я имею в виду о смысле своего существования. Зачем я родился, чтобы говорить каждому о Христе? Вопрос тот же самый был буквально вчера. Вот примерно вот слово в слово был этот вопрос. И я на него отвечал ранее. Да, один из смыслов существования человека как раз-таки заключается в том, чтобы рассказывать людям о Христе, как о великом лекаре. О великом лекаре, который способен исцелить все наши потребности. Друзья, которые спрашивают про алкоголь, есть, например, такая программа 12-шаговая, да, группы анонимных алкоголиков. Вы можете погуглить или по Яндексе найти их в интернете, обратиться туда, и там люди вам конкретно смогут помочь выйти из того состояния, в котором вы пребываете. Что ж, мы идем дальше. Ставьте лайки, друзья мои, делайте репосты. Ну и, конечно, задавайте вопросы. Не стесняйтесь писать любые вопросы на самую странную тематику, может быть. Но, тем не менее, я постараюсь ответить на эти вопросы от лица меня, как верующего человека. Есть ли в наше время события, указывающие о скором втором пришествии Христа? Слушайте, спасибо за вопрос. Любые высказывания по этому поводу любых людей, пусть даже, которые кажутся вам весьма и весьма авторитетами, там, богословами, пасторами, что вот пришествие Иисуса Христа будет, там, не знаю, завтра, или там 8 марта, или 22 июня. Все эти высказывания являются, ну, откровенной ложью или заблуждением. Никто не знает о том, когда придет Иисус Христос. И Библия нам об этом, друзья мои, ясно говорит. Никто не знает. Никто не знает о том, когда это произойдет. Но когда это произойдет, это будет всем очевидно, ясно и понятно. Никто не сможет пропустить это событие. Поэтому, когда появляются всякие люди, там, в моей юности это было там, Белое Братство, еще там кто-то, сейчас есть так называемая Церковь Всемогущего Бога, откровенная деструктивная секта, которая утверждает, что будто бы Иисус Христос уже родился в лице там, одной китайской девушки, женщины, и он прямо сейчас уже существует, есть. Все это полная чушь, полная ахинея, полный бред, полная, ну, стопроцентная ложь от лица всех людей, или заблуждение, или, может быть, психическое расстройство людей, которые начинают думать о себе как ком-то вот наподобие Иисуса Христа. Поэтому нет, конечно, никаких нету очевидных признаков, вернее, все признаки указаны, и все эти признаки существуют на протяжении всех 2000 лет истории после пришествия Иисуса Христа и после его вознесения. Айтуль подписался на меня. Спасибо вам большое, вам огромный привет. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Не просто подписывайтесь, но ставьте лайки. И пишите комментарии. Анна, муж простил измену жены. Боюсь, что это будет всегда всплывать. Так бывает? Есть ли смысл возвращаться в семью? Есть страх, что будет вспоминать? Ну, конечно, есть страх. И страх этот справедливый. Страх справедливый. Но если вы оба готовы идти путем исцеления, путем прощения, я бы вам всячески рекомендовал бы пойти этим путем. И мне известны случаи, к сожалению, когда мужчину или женщину в браке изменяли, признавались в этом, или это вскрывалось своим супругом, и их супруги или супруг, решая продолжить отношения, и оба ходили к психологу, семейного к психологам, душепопечителям, и шли долгим, длительным путем исцеления этих отношений. И как минимум ну вот просто сейчас у меня прямо на глазах две такие истории происходят. И в одном случае там они все еще, скажем так, там все еще нет желания у одного из супругов в принципе бросать эти измены. Поэтому ни о ком исцелении речи быть не может. Во втором случае была измена со стороны мужа. Жена простила, и они оба ходят к психологу, ходят к душепопечителю. Более того, они ходят в книжный клуб, занимаются вместе. Это тоже способствует близости и исцелению. И в целом они готовы. То есть один из них сожалеет, мужчина, женщина простила, и они оба готовы свои отношения все-таки изменить в лучшую сторону и работают над этим оба. Оба. Конечно, обида в данном случае вашего мужа или мужа той женщины, о которой пишете, не пройдет сразу, и это боль, это рана. И эта боль, и эта рана не проходит за один, два дня, три дня, неделю, месяц, может быть, даже два-три месяца, а может быть, несколько лет. И, конечно, в памяти это будет всплывать, и надо быть к этому готовым и понимать, да, что ну, человек слишком сильно ранен, и вы причина его раны, его боли. Поэтому надо быть готовым и быть тоже терпеливым в этом процессе исцеления и преображения в ваших семейных отношениях. Такие дела. Так, является ли грехом, если я покупаю краденые продукты? Ну, это вопрос сложнее, чем кажется на первый взгляд, на самом-то деле. Ну, как бы простой ответ – да. Конечно, если вы покупаете краденые вещи, то вы, естественно, являетесь там, в определенной степени косвенным соучастником преступления. Если вы точно знаете, что эти вещи крадены, тем не менее их покупаете, вы, опять же, способствуете тому, что преступление продолжается. Да? Оно не закончилось на моменте кражи. Потом это сбывается, да? И вы, в общем-то, обеспечиваете преступника деньгами своими за счет покупки у него вот этих краденных продуктов. То есть в любом случае, конечно, ну да, да, это является преступлением. Если это простой ответ. Потому что есть нюансы, скажем так. Может быть, в какой-то ситуации, если семья там неимущая, у них мало денег, мало работы, куча детей, и им кто-то предлагает купить продукты питания за дешево. И они ну, прекрасно понимают, что, скорее всего, эти продукты крадены и покупают их, потому что другой возможности у них нет питаться. Ну, как бы понятно, что ситуации бывают сложные, и их сложность обусловлена, опять же, греховностью нас и этого мира. Но, опять же, да, мы должны понимать, что, конечно, ну, любая продукты, машины, да все что угодно, вещи краденые покупать, это продолжение преступления. Вопрос очень интересный. Я никогда не встречал таких вопросов за всю свою практику вообще. Ну, подобного рода вопросов. Спасибо вам. Ставьте лайки, делайте репосты. И, конечно, комментируйте нашу трансляцию. Пишите вопросы. Я постараюсь на них ответить. Джон, реформаторы крестят детей. Я читал, это правда. Ну, вообще, протестанты исторически детей, конечно, крестят, да, младенцев. К историческим протестантам относятся лютеране, относятся пресвитериане, относятся реформаты, хотя, в принципе, это почти одно и то же. Ну и, наверное, там в определенной степени мы и англикан тоже к этому сословию можем отнести с оговорочками, с небольшими. Все исторические протестанты крестят младенцев, ровно как это делают и православная церковь, и католическая церковь, да. Но только объясняют они, скажем так, объяснение, почему необходимо крестить грудных детей у протестантов и у тех же самых православных немножко будет разница. Или, скажем так, реформаты и пресвитериане несколько иначе объясняют крещение детей, чем православные католики, почему это нужно делать. Но да, да, и поскольку я являюсь реформатом, в этом смысле, в богословской традиции, которую я придерживаюсь, мы крестим детей и считаем, что в Библии есть все, да, объясняющее необходимость такой практики. Такие дела. Михаил, что происходит с суицидником после смерти? Хороший вопрос. Суицид? Давайте я издалека немножко начну. Я против идеи, допустим, наших, опять же, друзей православных, и даже католики, по-моему, тоже так думают или нет, я, если могу ошибаться, не знаю точно. Вы знаете, что исторически на Руси суицидников хоронили за пределами кладбища, ну, вот, церковного, считая, что эти люди, ну, скажем так, совершили непростительный грех. У нас нет никаких оснований полагать, что суицид является непростительным грехом. Никаких вообще. Абсолютно. Но некоторые объясняют это тем, что якобы, ну вот он же совершил суицид, и он же не может попросить прощения за этот грех, а раз он не может за него попросить прощения, значит, он непрощенный, а значит, ну, все как бы, все плохо, да. Друзья мои, 100% людей, 100% людей, я сейчас не преувеличиваю, когда умирают или погибают, они умирают или погибают всегда с грузом тех грехов, прощения за которые они не просили. По разным причинам. Не успели, не смогли, не вспомнили. Еще какие-то причины. 100% людей умирают или погибают с грузом непрощенных грехов. Если быть последователем в этой странной логике, то абсолютно всех людей необходимо хранить за пределами церковного кладбища. Суицид является следствием, опять же, греха, живущего в человеке. И причины у суицида могут быть абсолютно разные, непохожие друг на друга. Кто-то совершает суицид в состоянии измененного... Не, все люди, давайте так, все люди в той или иной степени совершают суицид в состоянии измененного состояния сознания. Да? У кого-то это следствие каких-то, не знаю, препаратов, находящихся в нем, да, может быть, наркотических или каких-то еще. Кто-то совершает суицид от дикой, страшной, невозможной боли. Да? Вот он испытывает, он болеет, он испытывает боль, и вследствие этой боли у него наступает измененное состояние сознания, да, опять же, и он принимает решение покончить жизнь самоубийством. Кто-то от отчаяния, кто-то еще от чего-то, но все эти люди, опять же, совершают этот грех, потому что, в принципе, они грешны, и они принимают неправильное решение. Неправильное решение. Но и оно в глазах Бога точно такое же неправильное, как и воровство, как мошенничество, насилие, убийство, обман и так далее и тому подобное. Да? Любой грех для Бога, он является грехом. Любой грех, он просто грехом является. И опять же, я подчеркиваю, мы все умираем или погибаем с грузом непрощенных, неискупленных, не то, что не искупленных, а не тех грехов, за которые мы не просили прощения. Поэтому, что происходит с суицидником после суицида, если он умер, это мое там, железное такое мнение, да, то есть я с него не сойду. Если суицидник в момент самоубийства был христианином, то он попадает в любящие объятия своего небесного Отца. Туда, куда попадает любой умерший христианин. Если суицид совершил человек, который был неверующим, неспасенным, то он попадает туда, куда попадают все неспасенные люди после своей смерти. Вот вам мой ответ. И невозможно, невозможно просто библейски описать какой-то иной исход суицидника. Нет возможности. Если кто-то говорит о том, что суицидники все под ад, то он идет против Писания, этот человек. Совершенно точно. Если все суицидники, да, 100% данный человек идет против Писания. Спасибо за вопрос. Неожиданный тоже достаточно для меня. Но, тем не менее, я вам за него благодарен. Ставьте лайки, делайте репосты. 25 минут до конца эфира. У нас вы еще можете задать много-много вопросов, на которые я постараюсь вам ответить. Смотрю порнографию. пишет человек, почему каждый раз проваливаю это испытание? Вроде бы все понимаю, как дело доходит, и сразу духовно падаю. Нет, вы неправильно мыслите, вы падаете духовно до того, как это испытание к вам приходит. То есть именно в силу того, что вы являетесь в падении, в силу того, что у вас неустойчивое духовное состояние, вы и проваливаете это испытание. Не по-другому, да? Не сначала совершаете действия, а потом падаете. А сначала падаете, а потом совершаете действия. Ну, вот. Я не знаю, для этого, я правда не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что у всех все индивидуально. Есть люди порнозависимые, в принципе. И я в своей жизни таких встречал. Они, в принципе, порнозависимы. У них такая же зависимость, как наркотики. Ну, и с ними требуется одним способом разговаривать. У кого-то кто-то смотрит вот эти вот порнографии, потому что ему не хватает, ну, не знаю, сексуальных отношений в жизни, или их нет вообще, а потребность в этом есть, и вот свою потребность в этом он компенсирует просмотром порно. У кого-то это способ там, бегства от этого мира, да, то есть он бы мог и не порно смотреть, например, а смотреть что-нибудь другое или заниматься чем-то другим, что его отвлекает от окружающих проблем. Ну, он выбрал по каким-то причинам порнографию. Но, опять же, надо понимать, что есть вещи, которые слишком близки, скажем так, слишком сильно связаны с нашими инстинктами, и сексуальные вопросы, порнография – это тот вопрос, который слишком сильно связан с нашими естественными инстинктами, поэтому бороться с этим гораздо сложнее, чем, не знаю, с чем-то другим, с какими-то другими формами зависимости. Но, опять же, я бы вам рекомендовал либо написать мне в личных сообщениях, если вы сейчас это можете сделать, и мы там более предметно об этом поговорим, либо найти тоже в интернете, есть, опять же, на основании 12-шаговой программы «Общество анонимных сексоголиков» такое, которое тоже может вам помочь преодолеть эту порнозависимость, если вы, конечно, будете готовы вместе с ними идти этим путем. Ну вот, и они выяснят, ваш наставник там, работая с вами, выяснит точную причину, почему у вас вот есть такая зависимость. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Если какие-то вопросы есть ко мне, как к христианину, как к служителю церкви, пожалуйста, пишите. Весь наш эфир, собственно говоря, про это, да, про ваши вопросы и мои ответы, некоторые из них плюс-минус объективны, то есть на это смотрит вся церковь христианская так, какие-то из этих вопросов и ответов являются моим субъективным мнением или мнением, основанным на моей богословской традиции, на моей, той деноминации, частью которой я являюсь, реформатской. Да? Хорошет пишет хороший ответ, и, к сожалению, я вот проглядел, какой именно хороший ответ вы оценили как хороший. Так, если Бог апогей любви, зачем он создал ад, сбросив в его огненную пучину свое чадо? Такой прямо заковыристый вопрос и построен заковыристо. Понимаете, любовь не означает вседозволенность. Причем это со всеми и везде так. Когда мы любим кого-то, это не означает, что мы этому человеку будем все бесконечно прощать. Вы его любите, а он вам кастрюлю по голове, да? Вы его любите, а он вам нож втыкает в ухо. Вы его любите, а он там со всеми соседками и соседями сексом занимается, да? Вы его любите, а он ворует ваши деньги. Вы его любите, а он совершает вам сексуальное насилие. Вы его любите, а он, не знаю, там насилуют ваших общих детей. Да все, что, блин, угодно можно придумать. Да? Любой кринж. Понимаете, о чем я говорю? Да? То есть любовь, наша любовь к кому-то, любовь Бога к нам, не означает, что мы можем делать все, что мы хотим. Нет, конечно. Нет. Нет. Факт наличия отношений любви предполагает некую ответственность нашу, в том числе за эти отношения. Ну вот, и опять же, не Бог посылает в ад кого-то, потому что он решил, что кто-то должен гореть в аду. хотя есть и такое мнение богословское, да, что кого-то Бог обрекает на вечное мучение. Но спроси этих людей, допустим, это так, да, допустим, мы верим в то, что Бог кого-то обрекает на вечное мучение. Ну, вот, изначально, да, то есть они родились, и они должны вечно гореть в аду потом, впоследствии. Давайте вот мы к этим людям придем с вами и спросим у них, Петя или там Галя, а ты бы хотел жить по стандартам Бога, по христианским понятиям? Ты бы хотел жить именно так, как приписывает Библия? И в 100% случаях из 100 те люди, которые ну, условно обречены на вечные мучения, скажут вам, что нет, не хочу. Я не готов жить по христианским стандартам. Это слишком тяжело и неприятно, и тягостно для меня. Но если этот человек говорит, конечно, да, я хочу жить по христианским стандартам, по библейским понятиям, то поверьте мне, Бог такого человека в ад, говорит, не отправит. Не отправит, потому что он Бог справедливый. Да? Если человек признает наличие Бога, признает его власть и в хорошем смысле доминирование над собой, и он стремится к нему, стремится к общению и к христианскому образу жизни, такой человек никогда не окажется в аду. Никогда. Никогда. Бог везде, он всесущий. Тогда зачем нам церковь? Хороший вопрос. Хотелось бы знать, кто его задал, конечно. Тут я не вижу автора этого послания. Церковь – это тот институт, который Бог и организовал. Если мы читаем Библию с вами, да, вместе, вот у меня рядом с собой Библия всегда находится, не знаю, видите вы или не видите, но кто-то видит, кто-то, ну, все, наверное, видят, да. Но то мы читаем в этой книге, что церковь – это та структура, тот институт, который придумал сам Бог для ряда целей. Одна из целей церкви в том, чтобы через нее Слово Божие распространялось дальше в мир. Вторая цель церкви, я сейчас не в порядке важности говорю, а просто перечисляю. Это тот институт, внутри которого мы учимся быть христианами, скажем так, да? Именно в нем, именно в церкви мы учимся быть христианами. Третья цель церкви, я подчеркиваю еще раз, не в порядке важности. Цель церкви служит тому, чтобы мы с вами, ну, как можно меньше, скажем так, заблуждались, потому что мы все имеем плюс-минус субъективный взгляд на какие-то религиозные вопросы, и именно церковь позволяет нам увидеть иной взгляд, иное мнение и отточить наше богословие. Третья цель церкви, ее там, скажем, не цель, а даже, ну, как это по-русски, польза, которую она нам приносит, это единомышленники, внутри которых мы общаемся, обогащаемся, получаем положительные эмоции, ну и так далее, и тому подобное, да, опять же. Ну, я могу сейчас перечислять очень много, на самом-то деле у церкви много целей, и это никак не противоречит тому, что Бог везде, Бог вездесущий, и нам не нужны посредники для общения с Богом. Нет, не нужны. Мы это утверждаем. Прямо. Мы конкретно утверждаем, что посредники для человека, для общения с Богом не нужны. Но церковь – это не посредник. Это институт, который установил сам Господь Бог для определенных целей. Все эти цели описаны в Священном Писании. И их можно оттуда вытянуть, читая Библию. Так, 2 Петра 2.9, это значит, что если есть испытания, то это до судного дня. Слушайте, я думаю, что, думаете, я помню, что такое 2 Петра 2.9, давайте я посмотрю, что там написано. Сейчас я Библию открою, 2 Петра 2.9. Так, вам нравится приложение Библии? Да, давайте ему напомнить позже. Сейчас, друзья, я открою 2 Петра 2.9, я просто его реально не помню наизусть, к сожалению. Так, то, конечно, знает Господь, как избавляется благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать как на суда для наказания. Молодой человек, никогда, я об этом говорил уже, вы наверняка это слышали, никогда не вырываете стихов библейских из контекста. Никогда. Вы, скорее всего, ошибетесь в своей трактовке данного местописания, если будете брать и вырывать библейские стихи из окружающего контекста. Библия – это не набор тезисов и цитат. Библия – это нарратив, это история, это послание. И его нужно читать в контексте, во-первых, главы, в контексте всей книги, в контексте всей Библии. Да, это там ближний, средний, дальний контекст. И отвечая на ваш вопрос, давайте я немножко почитаю выше. «Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением между людьми, неистово развратными избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». Видите, то есть мы читаем в контексте, вся эта история приобретает немножко другой смысл и другое послание. Нет, конечно, Библия наоборот утверждает, что часто испытания, которые к нам приходят, они приходят к нам ради, опять же, нашего спасения, ради нашего духовного роста, ради того, чтобы мы что-то там в себе преодолели и стали ближе к Богу. Но иногда испытания являются следствием, то есть есть вторичная причина, почему к нам приходит то или иное событие. Оно как будто бы, не послано Богом напрямую, но является следствием каких-то вторичных причин. Но все, что с нами происходит, даже плохое, как написано в Библии, оно происходит, оно, если мы верующие, оно все служит к тому, чтобы мы стали ближе к Богу и выросли над собой, да, вчерашним. Не знаю, может быть, я ответил. Но это, конечно, вопрос чуть более сложный, чем я отвечаю, потому что у нас не так много времени для того, чтобы заниматься богословскими вопросами. Но если вы хотите, мы можем с вами вместе послание Петра прочитать эту главу и порассуждать на эту тему с вами отдельно. Вячеслав Пушин. Здравствуйте, драгоценные братья и сестры. Да, здравствуйте вам тоже. Спасибо, что пришли. Ставьте лайки и делайте репосты. Я родилась в семье пастора, с детства слышала слово, год назад я отступила от Бога, от церкви, совесть мучает, но возвращаться не хочу вроде. В церкви со мной никто не дружит, да и к Богу слишком много вопросов без ответа. Мне довольно давно снятся сны одного смысла, какой-то катаклизм, во время которого я начинаю усердно молиться, чтобы успеть до смерти покаяться. Был также сон, что я стою на дороге, и на меня идет огромная молния, которая бьет в землю. Такие вы длинные вопросы, друзья, пишите. Я оборачиваюсь, падаю на колени, начинаю молиться. Молния проходит через меня, но не трогает. И много подобных снов, что я на грани смерти молюсь. Допустим, застрелили меня, и пока жива, моляю Бога меня простить. Что это значит? Это сны предупреждения, что я скоро умру. Мне страшно спать, еще и частые кошмары. Я не верю, что это сны предупреждения, что вы скоро умрете. Это скорее там ваше подсознание таким образом интерпретирует те переживания, которые вы имеете, и некие там образы вам выдает ваш стресс, ваша боль, которую вы проживаете, она выливается вот в том числе через сны. Я бы вам рекомендовал бы все-таки ваш вопрос с церковью решить, тем более вы в семье пастора родились, да? Я понимаю, что вы можете не доверять своему отцу или не хотеть ему рассказывать о части своих переживаний, но вы всегда можете найти кого-то другого. Что касается, что в церкви с вами никто не дружит, но я полагаю, что это не проблема церкви, а проблема ваша. Более чем в этом уверен, что это не проблема церкви, а ваша проблема. Потому что в том числе. Почему? Потому что в моей жизни было примерно то же самое. Я пришел в большую церковь, в которой было более 1500, примерно 1500 членов. И со мной первый год тоже толком никто не дружил, но не дружил, потому что я сам ни с кем не дружил. Вот в чем дело. И Библия нам говорит о том, что если ты хочешь, чтобы с тобой дружили, то ты сам будь дружелюбный, сам. То есть делайте первые шаги вы к людям и стройте с ними отношения, тогда и друзья у вас в церкви появятся. Нет никаких, судя по вашим словам, объективных причин для того, чтобы с вами никто не дружил на самом-то деле. Ну, их нету просто. Опять же, судя по вашим словам. Если вы решите вопрос с собой, начнете первое подходить к людям и с ними дружить, пытаться быть дружелюбным к ним, это раз. Во-вторых, если вы будете пытаться все-таки, понимаете, наличие вопросов к Богу без ответов, это не повод уходить от Бога. У нас у всех есть вопросы к Богу, у которых нет ответов, ну, пока. Или там долгое время их не было. И у меня такие вопросы есть, и были. Сейчас, может быть, их меньше, но 100% там, какое-то время пройдет, и у меня накопится усталость духовная, накопится стресс какой-нибудь и прочее, прочее. И все это вызовет у меня новые вопросы к Богу, которые, возможно, частично будут нерешенными. Но это, опять же, не повод уходить из церкви и уходить от Бога на самом-то деле. Это повод стремиться к тому, чтобы эти вопросы получили ответ. Ну, в моей жизни это так. Для меня Бог настолько объективен, его бытие, да, настолько объективно, что ничто не может меня, скажем так, от него фундаментально отвратить. Я точно знаю, что у меня будут появляться вопросы, я точно знаю, что у меня будут духовные проблемы, я точно знаю, что у меня будут проблемы с богословием, но это все никак не влияет на то, что есть Бог, во-первых, что Он создал церковь, внутри которой мы должны расти, и что я должен стремиться, должен не в смысле вот такого негативного, да, и что я должен стремиться к общению с Ним, и тогда какие-то ответы я получу. Почитайте книгу Иова, между прочим, где он задает очень много сложных вопросов Богу. Это Ветхий Завет, книга Иова. И, по сути, Бог, когда начал отвечать на его вопросы, он не ответил ни на один конкретный вопрос Иова. Ни на один. Вообще ни на один. И, тем не менее, Иов в 42 главе, в 5 стихе, говорит, это мой самый любимый стих Священного Писания, «Я слышал о тебе слухом уха до твоих ответов, да? Теперь же мои глаза видят тебя. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». То есть Бог ему ответил так, вроде бы не ответив, что все вопросы, которые были у Иова к Богу, они пропали сами собой. Потому что Бог увидел, Иов увидел самого Бога и понял, что его вопросы, ну, мягко говоря, неуместны, скажем так, да? И все. Такие дела. Так, сейчас я прочитаю ваши следующие вопросы. Все в мире происходит по воле Божьей, значит ли это, что церкви горят по воле Бога? Это слишком, друзья, меня простите, слишком, я еще раз прошу прощения, примитивный вопрос. Я попытаюсь объяснить это следующим образом. Предположим, по каким-то причинам Бог решил, что кто-то должен покинуть эту жизнь, ну, этот мир, да? Неважно почему. То есть, на самом деле, в этом желании Бога я его не окрашиваю нравственной какой-то оценкой. Это может быть и хорошим желанием, в смысле, это может быть, ну, любое желание Бога, оно в любом случае правильное, да? Не знаем причин, почему Бог так хочет, но тем не менее. Вот, предположим, Бог решил, что кто-то должен закончить свое существование. Он ему отмерил, данному человеку он отмерил, там, предположим, там, 92 года жизни. Или 2 года жизни вот здесь на земле. Ну вот, понимаете, да, вот мы одну мысль зафиксировали, что Бог решил, что кто-то должен прожить определенное количество лет. И вот мимо этого человека проходит кто-то там третий, второй, и стреляет ему в голову из пистолета. вот этому 93-летнему мужчине пожилому, либо вот этому младенцу маленькому, мы с вами фиксируем, что воля Божья относительно данного человека совершена. Он закончил свой жизненный цикл, да, вот свою жизнь. Но в любом случае тот, кто его убил, должен сидеть в тюрьме, должен быть наказан, потому что он совершил нравственное беззаконие. Понимаете, о чем я говорю? То есть, с одной стороны, мы можем говорить о том, что Бог все держит в своих руках, и все, что происходит, ну, мы в это верим, по крайней мере, все, что происходит, совершается по воле Божьей. С другой стороны, мы утверждаем человеческую ответственность за те поступки, которые он совершает. Поэтому церковь вполне может там сгореть, конкретное здание церковное, потому что вот это как-то вплетено в Божий план, но кто эту церковь поджег, заслуживает самого сурового осуждения и наказания за то, что он совершил преступление. Вот, собственно. Так, если Бог хозяин любви и доброты, почему верующие так боятся его гнева? Не знаю, какие верующие боятся его гнева. Ну, во-первых, давайте так, бояться Божьего гнева – это вполне нормально. Ну, то есть это совершенно естественная реакция любого человека. Как бы вы не любили своего, предположим, папу, а он вас, то это, опять же, это не означает слащавую какую-то любовь. Слащавую, такую бесхребетную, все позволяющую любовь. Мы уже об этом выше говорили. Любовь к кому-то не означает, что ты позволяешь этому человеку жить на 100% так, как он хочет жить. Он не имеет права совершать против тебя преступления, он не имеет права топтаться по тебе, не имеет права тебя унижать, оскорблять и прочее, прочее. Да? Даже несмотря на то, что вы его любите. Поэтому любовь, опять же, Бога к нам не означает, что мы не боимся проявлений его гнева к нам, когда мы совершаем преступление против него. Да? А очевидно, что Бог на нас не гневается и не может гневаться без причины. Если мы не совершали против него преступлений, то мы и не можем какого-то гнева ожидать. Это, ну, это нелогично просто, правильно ведь, да? Это первое. Второе. Бог, все-таки мы пытаемся всегда вложить в Бога какие-то такие антропоморфизмы, то есть мы пытаемся наделить его человеческими какими-то вот этими штуками, да, там, атрибутами, характером и всем прочим. Но Бог – это бесконечно далекий и не похожий на человека персонаж, не знаю, другое слово я не придумал сейчас. Представьте, что вы увидите, не знаю, там, слона размером с 18-этажный дом, который мимо вас проходит. Неужели вы его не будете бояться, даже несмотря на то, что этот слон может быть бесконечно добрым животным, да, который никому не желает зла. Но сам размер этого слона размером с 19-этажный дом, да, вызывает у нас ужас и трепет. Согласны? А тут перед вами личность, которая создала всю Вселенную. Бесконечную Вселенную. Она конечна, но слишком для нас большая и обширная. Да? Само присутствие Бога, если он к нам является, будет вызывать у нас трепет в любом случае. И мы Библию читаем всякий раз, когда людям являлись, даже не Бог являлся, а ангелы небесные, они все испытывали страх. Почему? Потому что это совершенно иная природа перед ними появляется, непохожая, пугающая. Но это, во-первых, да, и уж тем более, если это личность недовольна нами, если мы совершили против нее преступление, то, конечно, вполне нормально бояться гнева этой личности. Если Адам и Ева жили в идеальных условиях рая, зачем было вешать перед ними запретный плод? Значит ли это, что Бог решил поиграться с людьми в жестокую игру? Крутой вопрос, на который у нас уже нет ответа, нет времени отвечать, к сожалению. Если вы придете вот на этот эфир в следующий понедельник в 11 часов утра московского времени, я попытаюсь вам на него ответить. Но вопрос, правда, очень крутой, очень классный. Я с удовольствием попытаюсь на него ответить вам в следующих эфирах наших. Ставьте лайки, делайте репосты. Ну, и помните, что Теос Медиа всех вас тоже любит и нуждается в вашем внимании. Ссылка вторая в описании к этой трансляции. Ссылка финансовой поддержки проекта «Верю, не верю». Если вы смотрите нас в Бегалайф и Дуг вокруг, заходите на сайт teos.fm, в правом верхнем углу кнопочка «Поддержать». Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.